они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер». Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт и журналист. Влад, приветствую.
Всем приветствую, как-то револьверы с нами, пальбу начинаем.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Весь час будем говорить про ситуацию на фронте и все, что с этим связано. Наверное, стоит начать с ситуации в Лисичанске и Северодонецке. Что там, как там?
Вообще, я предлагаю переименовать нашу программу, по крайней мере, нашу с тобой, из револьвера в санцепёк.
Я поняла.
Она, во-первых, лето и вообще очень актуально. Значит, там, в принципе, идет медленное стягивание. Ну, если раньше это было, так сказать, вверху, верхняя часть как бы мешка, то сейчас это уже четко определенная горловина. Угу. Внутри находится примерно до 6-7 тысяч украинских военнослужащих всех сортов и рангов. Соответственно, сидит почти, ну, по разным данным, от 1,5 до 2 тысяч на Азоте, с очень слабой перспективой оттуда выбраться.
То есть, если только, то есть, ну, ситуация с Азовсталью повторяется?
Да, только в том смысле, что раньше они, азовцы, смотрели так жалобно в пустое море в надежде увидеть парус одинокий, то здесь, в общем,
спасет, ага.
То здесь, в общем, все еще драматичнее. Перед ними просто вот река, за которой, можно сказать, свои. Но вот эту реку переплыть как-то, в общем, очень сложно. Ну, вот. Поэтому у них там очень сложная ситуация. Они не готовились так долго защищаться на Азоте, как это готовился Азов. Поэтому у них есть очень серьезные проблемы и с боеприпасами, и с продовольствием. Единственное, чего у них проблем нет, там действительно так же, как на Азовстале, можно долго прятаться, сидеть. Но плюс к этому они туда позагоняли, соответственно, целую кучу народа гражданского. Угу. Что, в общем, конечно, делает ситуацию такой же драматичной.
Именно, вот здесь вот важные детали, именно позагоняли или просто, когда велись обстрелы, гражданские рядом находились, ну и куда прятаться? Надо, конечно, в катакомбы завода идти.
Ну, понимаешь, здесь ты абсолютно права, они как бы не ходили по городу, не выгоняли,
не брали
людей
заложников.
Из домов и не гнали туда. Но любой военный, любой, кто как бы, ты, как бы, отвечающий за свои поступки человек, лично понимаешь, что если тебя загоняют вот там, где тебя будут долго кошмарить, то в этом случае даже немцы, напомню, во время Великой Отечественной войны, которые к нам не испытывали никаких этих самых, они обычно выгоняли мирных жителей. То есть если они организовывали там в какой-нибудь там селе оборону или там в большом поселке, они просто, как бы, когда заходили, говорили «вэк», такое известное немецкое слово, то есть «прочь отсюда», и народ обычно уходил. Воевали они как бы с мирными жителями тогда, когда им деваться было некуда, вот их сходу, что называется, накрыли, тогда да. А так, в общем, мирные жители всегда помеха, просто чисто даже гуманитарная, потому что с ними нужно что-то делать. Потому что там есть дети, женщины, они что-то хотят есть, пить, понимаешь. Эти ребята зашли на Азот, и они ни слова не сказали мирным жителям о том, что им надо отсюда уходить. Поэтому, знаешь, я бы очень хочется сказать такое известное слово как-то, нетрадиционной ориентации всех этих людей, но, в общем, эфир это не очень любит.
Но в данном случае сценарий с Азовом, получается, с Азовсталью, прошу прощения, да, повторяется, и опять будет история, что брать измором?
Здесь ситуация повторяется вообще как бы на новом витке. Потому что мы прижали Азов, мы его кошмарим, но мы не идем вперед, мы зацепились как бы и четко держим его под огневым контролем. С другой стороны примыкает Лисичанск, в котором сидит еще группировка. Я уже сказал, то есть общая группировка Лисичанск, Северодонецк, окружающие села, это порядка там до 7 тысяч. Но мы в этом случае начинаем стягивать горловину вот этого мешка, то есть всю эту группировку. Азовсталь, то есть Азов, все же, Азот,
да,
Азот заперт сам по себе в котле, а Лисичанск начинает быть практически полуокружен. То есть остается там буквально там 6-7 километров, там 3 или 4 села и одна полевая дорога, по которой можно как-то снабжаться. И, конечно, это очень серьезная угроза для Украины, ей нужно что-то делать.
Ну, вот сейчас либо контр... Германия решила там какое-то оружие поставлять. Или вопрос не в поставках, а в том, кто этим оружием будет пользоваться, да?
Знаешь, вот я сегодня выложил такие максимы от нашего лучшего военного эксперта Виктора Ивановича Мураховского.
Угу. Вот
можно даже...
Арсенал Отечества, да.
Да, Арсенал Отечества, человек совершенно уникальный. Я вот даже себе позволю его как живого классика процитировать. Вот на эту тему ты спросила.
Да.
Значит, просто... Так, ну, во-первых, это моя максима, это все-таки воюют не оружие, воюют люди.
Конечно.
Ну, вот, как-то отвага важнее слабоумия, но профессионализм выше отваги. Это раз. Поддержание навыков важнее рекордов. Организованность важнее квалификации.
Угу.
Качество управления войсками важнее качества боевой техники. Взаимодействие в бою важнее всего прочего. Ну, их там несколько, советую просто зайти, к примеру, там, на мой ВКонтакт и, или найти в Телеграме Рамзая. Там это все расписано, и любому, кто вообще мнит себя в будущем или в настоящем военным экспертом, это надо вот распечатать на принтере, и как-то же перед глазами было, говорит, и как говорил известный грузин, говорит, сол и фасол пишется с мягкий знак, а вилька и бутылька без. Это невозможно выучить, понять это нужно выучить. Вот это нужно выучить. Уж там вот как бы краткий максимум того, что есть. Безусловно, для Азова, то есть для Азота и для всей вот этой украинской группировки наступает время принятия решения.
Угу.
То есть если их не будут вытаскивать, то, в общем, перспектив их потом как-то деблокировать не будет. То есть их придется списывать в утиль.
Так.
Ну, для Украины это не новость вообще как бы, но я думаю, что каждый раз такие потери становятся все более чувствительными. Потому что, конечно, как вот акт безоговорочной эвакуации с Азова, он, в общем, как-то был в итоге съеден, проглочен, понимаешь, и там только через там некоторое время, знаешь, когда вот съешь так это яйцо с сальмонеллезом, оно только на второй день начинает доходить, так и Украина проглотила историю с Азовом, и только там спустя неделю до них начало доходить, что, в общем, эвакуация состоялась в том числе и в московские СИЗО, понимаешь, там, для некоторых товарищей.
Uh-huh.
Поэтому здесь, конечно, ситуация у них очень сложная. И я думаю, что в ближайшую неделю там будет, как бы, она не то что окончательно закончена, будет уже понятнее окончательное развитие. Либо они бросят Азот или предложат им идти на прорыв, сколько-то вырвется, а кто-то погибнет, а остальные из-под Лисичанска, как любят в народе говорить, чухнут. Либо они останутся все там, и кого-то ждет плен, кого-то ждет земля, мать сырая земля.
Возникает просто еще вопрос, опять же, всегда по срокам, потому что можно сказать, что любой конфликт военный заканчивается, когда у одной из сторон заканчиваются просто ну, силы, средства и так далее. Вот,
нет, прежде всего, военность одной из сторон заканчивается воля воевать. Первым заканчивается воля. Воевать
да.
Можно даже тогда, когда у тебя нет сил и средств. Напомню, Афганистан, уж какие там были у наших талибов силы и средства, можно только гадать. Но вот воля воевать, воля сражаться у них была непреклонна.
Но у нас слушатель 126 говорит, управление войсками украинцев как раз на высоте. Заложенный гений стратегии плюс космическая разведка Соединенных Штатов Америки плюс доставка оружия. Вот в части именно боеспособности украинской армии. Потому что мне кажется всегда не очень хорошо говорить о том, что да это вообще дураки какие-то.
Вообще никогда
это
не
это вообще, ну, я просто слышу от других людей, да это дураки, да мы сейчас... Ну, слушайте, товарищи, вы сами нивелируете тогда собственные возможности и усилия потому, что вы с этим врагом сражаетесь. Потому что хочется сказать, если они дураки, такие дураки,
да,
почему ты с ними так долго как-то тетешкаешься?
Ну, во-первых, я, конечно, хочу поздравить слушателя. Он, видимо, все-таки стратег такого экстра-класса. Потому что, в общем, я просто даже не знаю, что сказать, потому что, в общем... О гениальности украинского командования. Пока ничего гениального украинское командование нам не показало. Она показывает классическую американскую оборону под названием «Активная оборона». Опять же, с американцев с подачи сделанная ставка на бои в населенных пунктах, потому что они отлично понимают, что в чистом поле им делать нечего. Поэтому все свои населенные пункты, особенно Востока, на которые им глубоко плевать, они превращают в такие швер-пункты или фестунги, как говорили немцы, такие города-крепости. И, собственно говоря, на этом выезжают. Потому что они отлично понимают, что взятие любого крупного города – это там, ну, минимум там, месяц-полтора работы. для нас. И если поначалу еще, опять же, это причиняло достаточно большие потери, то теперь мы уже спустя 3 месяца и после Мариуполя и целого ряда городов уже привыкаем их брать без больших потерь.
Но мы не видим, правда, съемки вот в большом количестве из того же самого Лисичанска или Северодонецка, поэтому, ну, по сравнению с тем, как освещалась битва за Мариуполь. Поэтому сложно сказать действительно, о каких разрушениях сейчас уже...
Нет, я говорю не о разрушениях, я говорю о потерях.
В этих населенных пунктах. Вот. О потерях, поняла.
Конечно, нет. Безусловно, городам достается. Но не так, как Мариуполю. По крайней мере, вот те, кто возвращается из Северодонецка, они говорят, что сейчас Северодонецку достается больше, чем тогда, когда наши его брали. Потому что наши его взяли с минимальными вообще этими самыми, а теперь его кошмарит Украина с другого берега, из Лисичанска. Поэтому вот, соответственно, в этом случае какая тактика? Тактика, еще раз говорю, одна — любой ценой тянуть время. Значит, тянуть время как стратегия имеет смысл в двух случаях. Первый, когда ты готовишь мощный контрудар, который, в общем, переломит ситуацию. Допустим, там стратегическая оборона советской армии под Москвой. Или стратегическая оборона на Курской дуге. То есть в этом случае у тебя есть за спиной что-то, что скоро изменит ситуацию. А второй вариант, когда ты, к тебе на помощь придет лучший друг. Понимаешь, вот все ждут начала там второго фронта или там высадки союзников в Нормандии или еще кого-то. То есть вот они придут, и все будет по-другому. Ни того, ни другого мы сейчас за Украиной не видим. Если говорить о гениальности командования, то я задам один вопрос. Пусть наш слушатель самому себе ответит на вопрос, а где хотя бы в одном месте за все это время Украина смогла, ну, даже хотя бы как-то успешно не то что наступать или контрнаступать, а просто где-то успешно продвинуться.
Отвод российских войск с киевского направления.
Отвод наши, а не то, что они пошли. У нас было принято решение просто перебросить войска на другую часть, потому что они там были нужнее. Угу. Дальше сидеть в Киеве уже не было смысла. Мы и так там достаточно долго стягивали к себе там группировку там, по 30 тысяч. Ну, вот, и опять же перемалывали ее. Но это было не украинское наступление, это был наш отвод войск. Единственный вариант, где они там попытались под Харьковом, собрав все, что у них там было, 5 бригад ударить, продвинулись примерно там на 10-12 километров, не дойдя до границы, вытащили в поле, установили свой собственный столб, как мы помним, который потом там же и бросили пограничный. А сейчас они оттуда благополучно отброшены, и бои опять идут в районе Сталта, Старой Салтовки, где, собственно говоря, все начиналось. Угу. Поэтому украинское командование, в принципе, не собираясь преуменьшать их возможности, но оно ничем нас, скажем так, не удивляет. Мы признаем, безусловно, как сильного противника, безусловно, противник, который опирается на огромное количество информации, которую они получают от своих западных коллег, угу. Но я бы не стал ни в коем случае все их преувеличивать. Единственное, еще раз говорю, задача, как бы вещь, которая реально как бы для нас является, ну, не проблемой, но с которой мы постоянно вынуждены работать, это штурмы городов, которые съедают время. То есть мы воюем со временем, поэтому, да. Конечно, это все затягивает. Я могу сказать совершенно вот ответственно, отдавая отчет в своих словах, как-то можно мне их потом предъявить там через полгода, но если бы не западная военная помощь, мы бы уже в мае все закончили. Потому что сейчас больше половины вооружения тяжелого, которое сейчас используется, это уже западное вооружение.
Но мы же не можем говорить, что, точнее, у нас были эти ноты протеста, но это в ходе военного конфликта выглядит по меньшей мере странно. А зачем вы им поставляете, это нам мешает, ну, товарищи, это все-таки, хорошо, специальные военные операции, кто-то говорит война, поэтому так и есть. Есть надежда, что европейцы одумаются и скажут, нам жалко украинцев, и вообще лучше все это миром решить, да не будет такого.
Нет, конечно, нет, я в этом случае не жалуюсь на судьбу, знаешь, это не жалобы старого турка, как говорил мой папа, царство ему небесное. Нет, я просто констатирую, что мы действительно ведем войну фактически с блоком НАТО. Только войну, такую прокси на территории Украины до последнего украинца. И эта война затягивается потому, что НАТО все время вкладывается, вкладывается и вкладывается. Но это не может решить ее исход. Потому что уже сейчас понятно, что все то, что дает НАТО, все то, что дают американцы, оно даже не восстанавливает потери. То есть оно всего лишь как бы, ну, не то что продлевает огонь, я не буду говорить об огоне, оно, безусловно, в какой-то степени позволяет Украине держаться дальше, но оно никак не меняет ход войны.
А нет ощущения такого, спрашиваю, я не военный стратег, но просто с учетом того, что наша цель, насколько я понимаю, пока первоочередная, это восток и юг, то вот даже битва за Мариуполь, это не было как раз-таки вот стратегическим проигрышем для украинцев, потому что им нужно было сконцентрировать войска в будущем на защите центральной Украины и, соответственно, западной Украины, там, не дать взять Киев и так далее, потому что доподлинно мы не понимаем, каковы цели.
Ну, нет, на самом деле не совсем так. Цели войны, когда она начиналась, мы знаем. Более того, эти цели были известны, ну, примерно уже за год до нее. Значит, согласно взглядам американских военных специалистов, американского командования, которое, собственно говоря, и вело планирование со стороны Украины грядущих боевых действий, они считали, что Россия, ну, это классическая вещь, начиная там с 17 века, это колес на глиняных ногах, соответственно, все слухи о ее мощи, они сильно преувеличены, и в случае начала активных боевых действий главное не дать России закончить войну за месяц. Потому что как только эта война уйдет за месяц, у России начнутся вылезать ее траблы, начнет рушиться экономика окончательно под очень мощными санкциями, остановятся военные заводы, начнут пустеть склады, соответственно, на фронте начнется уныние и большие потери. И поэтому задача была одна – бороться за время. Вот с точки зрения стратегии мы это и видим. То есть задача, не считаясь с потерями, не считаясь ни с чем, просто вот выиграть время. Вот выиграли время полтора месяца сражения за Мариуполь. Все. Для них это может быть даже перемога, понимаешь? То, что в этом случае там утилизировали там, 10-15 тысяч своих солдат, офицеров, и еще там больше 5 тысяч попало в плен, ну, не 5 тысяч, извини, там 3,5 тысячи. Это уже вроде как, знаешь, там на усушку, на утруску. Но каждая такая следующая перемога, она будет все время очень сильно осушать котел, в котором накапливаются резервы ВСУ, которые, в общем, можно для чего-то применять. И вот сейчас нам уже, вот, понимаешь, там полтора месяца Арестович нам рассказывал о том, как мы сейчас во глубине львовских руд, то есть у нас были сибирские, у них во глубине львовских руд готовится армия Венка, которая вот-вот нанесет удар, и Россия покатится до Крыма, а дальше всех скинут в воду, как когда-то белогвардейцев, и, что называется, жовто-блакитный прапор возвеет над Симферополем и Севастополем. Ну и где, понимаешь? Вот всегда хочется спросить тебя, а где?
Вот... Но это не значит, что надо, скажем так, расслабляться, потому что мы понимаем, что тактика самоуверенности, она уже сослужила в определенной степени.
Давай сразу я как-то, как в виде мантры скажу. Первое, мы имеем дело с отличным противником.
Вот, понимаешь? Вот.
Противник очень мощный. Противник, на которого, я уже сказал, работает вся военная машина Европы. Противник является фактически нами же, понимаешь, это наши люди с таким же менталитетом, понимаешь, и как бы там я ни относился к Украине как к политическому образованию, я отдаю должное ее солдатам, которые в безоружном виде, понимаешь, всеми брошенными, они все равно дерутся. Да, они сдаются в плен, да, они ломаются, да, боеспособность снижается, но, безусловно, они остаются очень сильным противником, мотивированным, упертым. И, конечно, нам приходится воевать. У нас нет никакого марша. Мы прогрызаем. Идем вперед, прогрызаем. Более того, я даже нисколько не преувеличу, но я скажу, что я скорблю об огромных украинских потерях. Потому что, когда я вижу эти тысячи тел брошенных украинских солдат, то я думаю, даже не над моралью, что их бросили, никто не собирается их там забирать и выдавать родным. А я начинаю думать о том, сколько же сотен тысяч родных и близких, там, детей, женщин, стариков, всего, вот, за всеми этими убитыми. Понимаешь, какое огромное горе, которое вот, разлито по всей украинской земле.
И горе у нас тоже. Про это тоже
не нас, я тоже, не я вообще не говорю. Мы это как бы свои раны мы отлично осознаем и чувствуем. Потому что это как бы как под кожей.
Понимаешь? Несмотря на сухие сводки Минобороны.
Ну, понимаешь, мы, в принципе, эти данные все почти озвучим. Недавно, допустим, ДНР озвучила свои данные по потерям на прошлой неделе за весь срок. Там, по-моему, в районе 2100, что где-то вот так у них было. Есть такой очень хитрый американскими ребятами учрежденный сайт, не помню, как называется, но где подсчитаны все наши потери, потому что они лазят по всем нашим областным газетным сайтам, там, соцгруппам.
А, где некрологи пишут.
Да,
где,
и они по этих некрологов насчитали, по-моему, опять же, на начало, или, по-моему, минус неделю назад, там было где-то, по-моему, около 3500, что-то вот так. Поэтому, в принципе, порядок потерь мы понимаем.
Наш слушатель пишет, во-первых, Глеб с Урала нам пишет, ни один завод не остановится на Урале, к нам мы и Эрмитаж эвакуировали, и заводы в Тагиле, Магнитке, Каменске не останавливались ни на один во время Великой Отечественной войны, а это несопоставимые масштабы, объемы и так далее. А еще спросите, пожалуйста, про минометное вооружение земледелия, слышали ли вы о нем?
Нет, я, честно говоря, не очень понимаю, о чем идет речь. Может быть, я уже по своей старости что-то упустил. Пока будет прерыв, я посмотрю, да, скажу свое ощущение к земледелию. Я знаю только землепашество. Вот очень хорошо пашет санцепёк, там вот такие трактора.
Может быть, речь идет о вот этой системе, которая мины разбрасывает из, из установки своей.
Да, вот. Посмотрим.
Посмотрим, да. Умаров пишет. Было сообщение о том, что уничтожено более 50 офицеров генералов ВСУ. Как это, где и почему сразу 50?
Ну, во-первых, было сказано, там немножко все-таки кривовато была выстроена цитата или само предложение. Надо было начинать с того, что было уничтожено 50 старших офицеров и генералов. У нас почему-то многие решили, что в одном месте уничтожили 50 генералов. Я боюсь, что на Украине последний раз 50 генералов вместе собирались задолго до войны на каком-нибудь празднике. А так, конечно, там нет. Было уничтожено командование «Юг». Это подтвержденная информация. То есть, действительно, был нанесен удар тогда, когда там было сбор, совещание, я не знаю. Но, в общем, была очень удачная работа нашей разведки. И, соответственно, туда прилетел Искандер. И прилетел очень мощно. Соответственно, в этом случае, конечно, у них сейчас, ну, на этом направлении серьезно, потому что нужно заново создавать фактически всю военную вертикаль. Это не фатально. Безусловно, за несколько дней это будет сделано, но это очень чувствительный и болезненный удар, потому что нужно понимать, что на войне огромная роль вообще руководителя. Если генерал воюет хорошо или руководитель воюет хорошо, то его везде продвигают, двигают, смотрим судьбу там Жукова, Малиновского и всех наших остальных командующих. И если он гибнет, то это, конечно, очень большой удар по как бы военному делу, по крайней мере, вот в этой области, в этом районе.
Про земледелие я погуглила быстро, чтобы просто тему не терять. Это инженерная система дистанционного минирования на НПО «Сплав» придумали. Предназначена для оперативного создания минных полей на особо опасных направлениях на расстоянии 5-15 километров. Представлена была 24 июня 2020 года. А я вспомнила, я видела это в музее оружия в Туле, там образец какой-то был, фотография, потому что НПО «Сплав» же делает.
Если честно, я не очень...
Похоже на «Град» и «Торнадо
Г». Нет, я понимаю, я уже понял, о чем идет речь. Уже действительно не помню уже все эти названия, их постоянная номенклатура расширяется. Но вот, ну, в этом случае, что о ней можно сказать? Ну, такая система есть, она не играет никакой роли. Эта система, во-первых, исключительно оборонительная. В том смысле, что если тебе нужно остановить продвигающегося противника, то ты можешь засеять там поле на его пути вот этой штукой. Но если ты продвигаешься сам, то перед самим собой ты точно их сеять не будешь. Поэтому это один из видов инженерных заграждений. Как меня когда-то в армии очень хорошо учили, как сейчас помню, закрывать глаза. Тебя спрашивают, какие минных виды заграждений существуют? Один наш товарищ начал перечислять. Выдал бы, надал бы. Ну, и мы срифмовали это слово. Потому что бывает только мины... Взрывные, невзрывные, комбинированные. Вот три вида инженерных заграждений. Взрывные, невзрывные, комбинированные. Вот это взрывное заграждение.
А на Азовстале будто бы сидели западные тузы. Вертушки даже за ними посылали. Есть информация?
Нет, такой информации нет. Подтверждения этому нет. Это был наш журналистский разгон наших коллег, которым очень захотелось увидеть там чуть ли не штаб НАТО на выезде. Поэтому никого оттуда не вывезли, по крайней мере, на тех вертолетах, которые приземлились, по-моему, один всего или два, которые долетели, были все-таки ранены. А никто там не видел, поскольку их там встречали, поскольку это все широко освещалось, никто там закрытую группу, там, которых там в мешках выносили, выводили, не видели. Более того, на самой среди пленных, соответственно, и не оказалось. Оказалось там, если не ошибаюсь, как мы видели, там пару наемников, вот их там было. А, возможно... Но есть маленький вариант, что они их быстренько перестреляли и уложили в рефрижераторы под видом своих убитых. Но я в этом очень сильно сомневаюсь.
Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт-журналист. Новости продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер», Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт и журналист. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей группе ВКонтакте. Так, еще наши слушатели говорят, есть ли противоречия среди стран проукраинской коалиции между Старой Европой, Италией, Германией, Францией, которые боятся чрезмерно вооружать Украину, и проамериканскими странами ЕС, в авангарде которых США и Великобритания, которым все равно, сколько поступит оружия на Украину.
Противоречий огромное количество. И, кстати, даже внутри второй коалиции тоже. Американцам, как всем, которым за все приходится отвечать, у них свои интересы, у бритишей свои. Соответственно, противоречий уйма, но это не те противоречия, которые могли бы сейчас, в данный момент, как-либо изменить ход боевых действий. Единственный фактор, который меняет ход боевых действий и способен изменить, это российский солдат. Американцы, и не только американцы, все отлично понимают, что каждый занятый русскими квадратный метр территории, он всегда останется под контролем России. Соответственно, как только этих метров станет слишком много, то станет вопрос, либо любой ценой, в том числе и уступок России, спасать останки Украины, либо тогда можно потерять все. И вот в этот момент, конечно, тогда все противоречия сразу объединятся в единую позицию, начнутся переговоры, начнутся предложения, танцы с бубнами и прочее, прочее. А пока, да, противоречия есть. Единственное, как их разряжают, ну, кто-то начинает тянуть. Там та же самая Германия, которая сейчас на словах обещает все, а дальше объясняет, что вот эти ракеты, там, «Ирисы», их надо еще произвести, потому что их нету. Вот мы произведем и обязательно передадим. Там, да. Вот это мы тоже готовы передать, но у нас их сейчас на вооружении
нет. Столтенберг говорил, у нас конвейер надо перестроить.
Да. Поэтому есть, знаете, вот противоречие легко увидеть. Оно выражается в том, что называется бюрократический зазор. Но это известная формула еще с начала, после 91-го года. Ее когда-то сформулировал гениальный отец Саши Бородая. Очень известный был наш и философ, и экономист Бородай. И он когда-то сказал, что сопротивление режиму мы видим по бюрократическому зазору. Я говорю, ты себе объяснил, что бюрократический зазор это заключается между тем, чтобы выполнить немедленно и хорошо, и второе, замотать до полного утраты вообще необходимости выполнять и ничего не делать. Вот сопротивление бюрократа всегда такое. И в этом случае оно может быть как просто, в принципе, ничего не хочу делать, так и как его политическая позиция.
На кого поменяли Тайру и зачем?
На кого поменяли? Значит, первое, я могу сказать совершенно точно, ни на какого чеченца, никакого варианта Тайру не меняли.
За выкуп.
За выкуп. Повторюсь, это все, ну, мне очень хочется верить, что это были байки ЦИПСО, которые ему известны, которые, в общем...
Центр пропаганды, да, и психологической вот этой обработки,
да, которые на Украине. Да, ага. На которые повелись некоторые наши известные журналисты и выдали в итоге в эфир как проверенную информацию. На самом деле, повторюсь, Тайру действительно поменяли. И меняли на человека, который, в общем... Ну, как вам сказать, чтобы ничего не раскрывать. Но это был действительно человек, которого нужно было вернуть из плена. Это был человек, которому там в плену угрожала смерть. Вот просто, вот реально. Даже будучи уже не на то, что, все, как бы вот, он был зафиксирован как пленный. Вот в этом случае, да, мы сделали этот обмен. Параллельно с ним шел еще один обмен, там, 5 на 5, которые, в общем, постоянно идут. И, в общем, и в этом случае нет ничего такого выдающегося или странного в том, что мы возвращаем своих людей из плена и, опять же, отдаем украинцев, учитывая, что нам приходится там сейчас уже больше 7 тысяч ртов кормить в плену, понимаешь, там, как-то мама, там, сынок, куда же тебе писать? И мама, пишите сразу в плен, понимаешь? Так вот, в этом случае как раз вот среди этих пятерых, ну, я просто предполагаю, что могли быть уже какие-то варианты, связанные с тем, что могли выкупать кого-то из гражданских. Но я в этом случае вполне доверяю Кадырову, если он делает серьезное заявление официальное о том, что ни один чеченец не был выменен на Тайру, что того, кого якобы назвали как бы адресатом, на кого ее меняли, все так же находится на территории Украины, его никто не менял, то я в этом случае ему верю больше, чем журналисту, который не привел, ну, ни одного факта вообще, какие-либо доказательства. Более того, я считаю, что, в общем, причинен огромный ущерб. Понимаешь, вот если ты журналист, и везде рассказываешь, что ты военный журналист, и везде рассказываешь, как ты вот за советскую власть, и как ты вот весь из себя награжденный и прочее, и у тебя там дикое количество связей там, в Кремле, в Генштабе, где угодно, и ты вдруг узнаешь о том, что меняют кого-то там, не пойми на кого.
За несколько миллионов рублей.
То кто тебе мешает в этом случае поднять всех своих знакомых на уши, позвонить по всем твоим кремлевским телефонам, по всем генштабовским телефонам и поднять бучу? Бучу такую, после которой все среагируют. А вместо этого ты берешь и вываливаешь ведро навоза в информационное пространство.
И в итоге выясняется, что...
А потом выясняется, долго... что ничего не было, понимаешь?
И получается, ну, странная история, потому что долго рассказывать про то, какие они вурдалаки, и, соответственно, им там Нюрнберг грозит, а потом выясняется, что... как, ну, так представляется как бы потребителям информации, что вопрос решается 12 миллионов рублей, и все. Причем параллельно с официальной линией Генштаба.
Вот, повторюсь, это был причинен человеком, который вот себя так позиционирует, огромный информационный вред, который, в общем, еще долго придется компенсировать. Я уже не говорю о том, что ты права в том, что у нас, к сожалению, многие вещи держатся исключительно на наших журналистских байках. Ну, повторюсь, по Тайре можно очень много говорить. Безусловно, это никакой не ангел, это нацистка, убежденная, но которая там сама не ела младенцев, которая сама там не сидела со снайперской винтовкой, которую никто реально не ловил ни на каких, ни на продажах органов, ничего, которую просто попыталась сбежать из города и попала к нам в плен. Угу. И она как медийно известное на Украине лицо, я сам...
Активистка будучи, Майдана еще, да.
Я из Мариуполя привез там, значит, журнальчик такой для вооруженных сил, очень хорошо изданный, где они там целые, значит, статья, она там с арбалетом стоит, значит, она еще и стреляет из арбалета.
При том, что она не комбатант официально.
Она не комбатант, да, она просто парамедик, по-нашему говоря, это...
Фельдшер.
Нет. Это не то, что... Она может быть и врач, я даже не знаю, кто она по профессии, честно скажу. Но она как бы человек, который просто моталась по фронту, возила туда медикаментов. По большому счету, медик-волонтер, вот если так брать. Но с очень большими вот такими военными понтами. Ходить там на лысо обритый, понимаешь, ну такой кобел, говоря по-русски. Ну, повторюсь, мы можем к этому как угодно относиться, но с точки зрения наших следственных органов, я это тоже знаю как бы из первых уст, к ней каких-то серьезных вот претензий, как там рассказывают, что она убила там родителей детей. Потом выяснилось, что родители этих детей пропали еще за несколько дней до этого. Они фактически были беспризорными. Ну вот, что там, значит, ну чего только на нее не вешали. Это все потихоньку отваливалось. Поэтому, безусловно, ну вот, решили на нее поменять. Но ты права в одном, в том, что, конечно, есть огромная проблема в том, что если мы судим людей за преступления, за военные, если мы доказываем, что это военные преступники, то дальше вот вопрос их обмена, он, конечно, становится очень сложным.
Но здесь ЦИПСО сработало, да?
Ну, здесь да, здесь классическое ЦИПСО. Но в этом случае нам, опять же, придется себе отвечать на вопросы. Украина будет делать все, чтобы вернуть своих. И, соответственно, конечно, это война, и у нее тоже есть набор наших пленных. Сколько их, я не знаю. Понимаешь, они там говорят чуть ли там о нескольких сотнях, может быть, несколько десятков. Но каждого из них надо будет вернуть на родину. И цена у каждого из них будет такая же. То есть кого-то придется за них отдавать. Поэтому мы должны быть готовым. Если мы вот очень сильно хотим наказать, вот, допустим, там, тех же самых наемников, и ни на кого их как бы не устраивать никаких обменов, то надо их просто, скажем, вот месяц закончится на обжалование приговора, ну и поставьте их к стенке. Зато уже никаких разговоров не будет, все, вопрос закрыт, приговор приведен в исполнение.
А с твоей точки зрения как раз реакция американцев вчера вечером была, что они очень обеспокоены словами Пескова, который допустил, что, может быть, смертная казнь применена в ДНР против вот этих вот двух наемников американских. А в данном случае у американцев есть еще какие-то инструменты, потому что мы знаем эту формулу, американцы их не бросают, кругом бомбардировщики направляют ради одного человека.
Безусловно, никаких прямых форм воздействия на нас у них больше нет. Угу. Но, конечно, они могут там сейчас там, с помощью своей, так сказать, накопленной информации еще там набирать кучу наших там агентов. У них это легко получается. Или назначить, я не знаю, в этом случае. Безусловно, у них очень большие в этом случае возможности, опять же, похватать там наших по миру, понимаешь? Но здесь уже вопрос как бы политической воли. То есть, если мы считаем, что это преступники, и мы не считаем, что мы можем сохранить жизнь, то мы, безусловно, должны их уничтожить. Но должно быть политическое решение. а не рассказ о том, что, наверное, мы их расстреляем, а может быть, мы их поменяем.
Но при этом мы говорим не мы, а они, потому что ДНР формально все-таки это как бы нами признана независимая территория, и это не Российская Федерация принимает это решение.
Нет, а по американским наемникам-то они у нас сидят. Потому что они же против нас воевали.
А какая же тогда смертная казнь-то?
Ну, в этом
вот
случае...
Странная история. Вывозить в ДНР, что ли?
Ну, скорее всего, да. Скорее, судить их, возможно, там будут. Но пока они находятся, я так понимаю, у нас. Хотя нет, наверное, слушай, может быть, я что-то уже перепутал. Потому что... Просто, наверное, перепутал, потому что они просто воевали против наших, но взяли их и держат там.
Угу. Ну, вот. Ушурин же еще говорил про них. Наш слушатель еще спрашивает. Украинцы пишут, что вчера снова атаковали остров Змеиный, и говорят успешно. Есть информация. Минобороны, кстати, вчера говорила, что информация, насколько я понимаю, не соответствует действительности, но по острову Змеиный возникает много вопросов. Что это такая за стратегическая территория, за которой постоянно битва какая-то происходит?
Ну, знаешь, с одной стороны, конечно, это из раздела как-то битвы за избушку лесника. Есть такое военное выражение, когда идут тяжелейшие боевые действия вокруг внешне абсолютно ничего не значащего пункта.
Ну, там сражение за избушку ПВО лесника. Нет,
значит, главный нюанс, связанный с этим островом, для Украины он действительно змеиный. Почему? Потому что Украине кровь из носу нужен каботаж. Каботаж – это движение, так, маршруты движения судов вдоль моря, то есть вдоль берега. Каботажное – это такое ближнее плавание. Вот каботаж из Румынии, там, из Болгарии на Украину, в Одессу, вдоль моря, то есть вдоль берега, он им нужен кровь из носа. Потому что этими судами можно перевозить намного больше всяких грузов, чем идет по очень так загруженной железной дороге, да еще под нашими бомбами.
А остров прямо на стыке Румынии.
Змеиный закрывает. Да. Он стоит даже не на стыке, он стоит фактически, ну, почти в фарватере. То есть он просто как ворота или как решетка, которая опущена на пути этих кораблей. Плюс ко всему, конечно, его психологическое и идеологическое значение огромное. С него начиналось... перемога. Понимаешь, оттуда русский корабль был отправлен якобы в пешеэротическое путешествие, но оказалось, что в пешеэротическое путешествие были отправлены все защитники, которые просто благополучно подняли руки и предпочли выбрать жизнь, чем, что называется, звание Героя Украины. И, соответственно, для них была очень важна попытка, вот, которую мы видели месяц назад, все-таки осуществить вот эту мечту, захватить Змеиный и со Змеиного крикнуть вот ту самую речевку, что все-таки это все по-настоящему. Скорее всего, потом бы их там уничтожили, наконец-то можно было бы посмертно всем присвоить героев, и легенда все-таки превратилась в быль. Но из этого не получилось ничего, легенда превратилась в пыль. Тогда были понесены тяжелейшие потери, было сбито там два вертолета с десантом, было потоплено несколько десантных катеров, было набито куча беспилотников, сбиты самолеты. То есть битва тогда продолжалась два дня и закончилась просто катастрофически. Вот прошло полтора месяца, они попытались снова
что-то сделать.
Сейчас они пытались немножко по-другому. Сейчас они пытались просто нанести такое огневое поражение, которое бы, по их замыслу, возможно, заставило бы нас отойти от острова, и тогда они одним броском могли бы туда кого-то забросить. Вот сейчас у них нет уже таких ресурсов. У них нет такого количества вертолетов, чтобы высадить десант. У них нет такого количества кораблей, которые могло бы подойти, даже быстроходных катеров. Соответственно, в этом случае нужно просто заставить русских убраться с острова. Вот они пытались этим заняться. Из этого тоже ничего не вышло. Потеряли кучу беспилотников, потеряли кучу береговых средств, которыми били. И, соответственно, дальше отправились со злости глушить наши платформы.
Но я правильно понимаю, что для нас это тоже стратегически очень важное место, потому что если там установить какие-нибудь, я не знаю, дальнобойные системы противоракетной обороны, Россия может просто поддержать высадку десанта в Одессе. Ну, что-нибудь такое. То есть это место не для Украины священное, это место стратегически для военных важно. Ну,
для нас, я уже сказал, это важно только потому, что оно контролирует вход на Украину морских грузов и вообще морского, такого как бы морскую дорогу, значит, морскую трассу. Вот в этом случае оно для нас важно. С этой территории гвоздить по территории Украины нет для нас никакого смысла, просто потому что у нас для этого хватает и корабельных сил, и авиации, и чего хочешь. Поэтому, да, это пробка, которую мы затыкаем, вот это вот горлышко бутылки, которое поэтому остается все время пустым.
7373948, телефон прямого эфира. А по поводу удара, который... А, тоже надо...
Ну, еще давай на вопрос ответим.
Да, по поводу удара по скважине.
Ну, что по скважине, понимаешь, здесь надо понимать, что... знаешь, как это не банально звучит, но это война. Ну, мы да. не сможем прикрыть. У нас сейчас фронт почти 2000 километров в общей сложности. Дальности стрельбы Украины таковы, что она по целому ряду наших территорий может попадать. От отчаянности ее летчиков я, в общем, не сомневаюсь. Они тоже долетали и до Белгорода, и где их только не видели, по ночам там. Угу. И, соответственно, в этом случае, где Украина сможет нас ужалить или ударить, там она это сделает. Надо понимать, что большую часть этих возможностей мы ей перекрыли. Но как только где-то появляется щель, оттуда вылезает иголка. Поэтому, да, они ударили по нам. Да, они повредили эти платформы, они сейчас остановлены, законсервированы. Ну, или, скажем, не работают, правильно сказать, законсервированы, это очень красивое слово, не функционирует. Угу. Но, тем не менее, это ничего не меняет, кроме того, что это просто вот такая вот акция.
Владислав Шурыгин, военный эксперт, журналист, был с нами, надо отпускать. Владислав, спасибо, ждем снова. Далее, что у нас далее? Далее с вами обсуждение, конечно, 7373948, сообщение, которое только что пришло по лентам информационных агентств. Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области начался после падения украинского беспилотника. Об этом ТАСС, источник в местных органах власти, сообщает. Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкцию завода, после чего произошел взрыв и пожар. Возможно, это был тот самый беспилотник «Камикадзе», как их называют. А еще в силовых структурах ТАСС сообщили, что над территорией НПЗ пролетело два беспилотника. Один произвел удар, врезавшись в теплообменник, после чего начался пожар. Второй улетел. А официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. А «Змеиный важен там могила Ахиллеса», Абилив пишет. Но легенд много, в данном случае важно не то, что там когда-то Ахиллес был по легенде похоронен, а действительно то, что этот остров имеет стратегическое военное назначение. А курс уже 54, говорит Иван. 7373948, телефон прямого эфира. Про курс еще мы с вами поговорим, конечно, но здесь важно нам с вами понять, в общем-то, что происходит на фронте. Здрасте, Глеб, слушаю вас, да. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте, да, Глеб, здравствуйте, пожалуйста,
Евгения.
Да.
Это Глеб, Екатеринбург.
Пожалуйста.
Да, и я по поводу Змеиного все-таки хочу сказать, что я думаю, он стратегически важен для того, чтобы взять Измаил. Ну, то есть мы в ту сторону все-таки пойдем. Одесса пойдет. Угу. Одесса, да, Одесса ответит за Дом профсоюзов. И вот так вот. А что касается земледелия... Вот.
Инженерная система сейчас... вот этой, да.
Угу. Да, она была разработана в 2013 году на базе «Катюши». Вот, и в 2020 году она поступила на вооружение, а вот сейчас она используется здесь. То есть закидывается ракетная система в тыл противнику, из нее выпадают мины. Каждая мина с GPS-сигналом.
Так.
Но не просто с GPS-сигналом, а она, вот если на нее идет обычный мирный житель, угу. Весом до 70 килограмм, она не срабатывает.
Понятно.
Вот, да. А если идет вооруженный отход... Угу. Да, весь в разгрузке там, ну, то есть...
Ну, понятно, да.
Да, несет, то она тогда срабатывает. И причем каждая мина на компьютере высвечивается.
Понятно, спасибо большое. Да, действительно, очень любопытный комплекс, и много чего любопытного можно здесь найти. Смотрите, осужденные в ДНР иностранные наемники пока не просили о помиловании, говорит Пушилин. Он же говорит, что, значит, промежуточный этап международного трибунала над украинскими военными преступниками может пройти до конца июля. Затягивать не будем, промежуточный этап до конца лета. Я бы не исключил, аккуратно скажу, потому что идет подготовка. Еще, по словам Пушилина, разработка устава трибунала находится на финальной стадии. Иностранные наемники о помиловании не просили. При этом американцы вчера высказывались на эту тему. Я даже сейчас попробую найти это высказывание. Так, США о наемниках. Там было уже в ночи практически высказано опасение Вот, в Белом доме прокомментировали слова Пескова о плененных на Украине наемниках из США. В Белом доме прокомментировали слова пресс-секретаря президента России. Во-первых, мы все еще пытаемся узнать больше об этих двух лицах. Ужасает, что публичный чиновник в России может хотя бы допустить возможность смертной казни американских граждан, которые были на Украине. Приводит РИА Новости слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Песков заявил, что американские наемники участвовали в незаконной деятельности, должны понести ответственность за совершенные преступления, вот, ну и, в общем, могут быть приговорены к смертной казни. Насколько мы понимаем, если это происходит на территории ДНР, ЛНР, то теоретически, видимо, это возможно, потому что иначе бы ни Песков, ни Пушилин об этом не говорили. Естественно, на территории Российской Федерации этого быть не может, потому что у нас мораторий на смертную казнь, у нас нет военного положения, чтобы действовать по законам военного времени. Еще другое дело, что, видите, акцент американцы делают на чем, что как это так, кто-то посмел сказать, именно допустить возможность смертной казни американских граждан, которые были на Украине. Здесь, видимо, будет представлено, что эти люди делали. Мы понимаем, что это наемники, наемники не комбатанты, они не попадают вообще ни под какие Женевские конвенции о защите прав, свобод, жизни, охраны участников боевых действий, которые вот кадровые регулярные участники. А здесь немножечко совсем по-другому все будет. Они убивали на Украине, говорит Гарри Гарри. Я предполагаю, что если будет какой-то суд, вот, он же должен быть все-таки, то там, наверное, представят какие-то данные, что эти люди делали. И сообразно тому будут приняты решения. Там пожизненный это срок, непожизненный срок. Вот. По смертной казни, видите, но это такая довольно чувствительная история. А законодательство Украины, говорит Мортон, что законодательство Украины? По смертной казни там ничего не было, у них нет смертной казни. Американцы считают ЛНР, ДНР условно нашими прокси, поэтому апеллируют к нам, говорит Виталий. Ну и никто же не говорит о том, что если будет, допустим, применена вот эта смертная казнь, то она будет на территории России. Нет, дело не в этом. И американцы не апеллируют к нам. Американцы говорят, что мы возмущены, что чиновник публично это допустил. Он же не говорит, что он... Кирби не призывает Пескова поговорить с Путиным, чтобы Путин повлиял на Пушилина. Ну, по крайней мере, этого нет вот сейчас, да, публично. Вот. Это происходит несколько иначе. Это скорее не апелляция к Москве, это реакция на заявление Москвы. Еще все говорят и говорят об ответном ударе по центру принятия решения. Где он, говорит Шнайдер? Ну, хорошо, мы к этому с вами опять подходим, да? Все ждут ударов по центрам принятия решений. Слушайте, ну, никто никогда сроков не даст. И никто не будет считать 3, 2, 1, все запускаем, естественно. Вопрос, что должно произойти, чтобы были эти удары по центрам принятия решений. Центр принятия решений, ну, это что? Здание на Банковой, может быть, да, в Киеве? Или что это может быть? Вот, уничтожение вот этих вот старших офицеров. Можно считать, что это удар по центрам принятия решений? Возможно. Или вы хотите, чтобы это было действительно вот такой помпой, чтобы это поражало воображение и там прямым ударом по, я не знаю, генеральному штабу Украины. Как это должно происходить? Мы же не знаем. И в конце концов никто этого расписания нам не скажет, что сегодня по генштабу, завтра по зданию СБУ, потом по Верховной Раде или еще почему-то. Нет. В генеральном штабе сидят умные люди, и умные люди, естественно, просчитывают, что и как возможно. Потому что очевидно совершенно, ударов по центрам принятия решений и вот этих публичных, вот этих картинок с разрушениями, скорее всего, ждут. И ждут, я имею в виду, что за границей. Вот. И поэтому, ну, логично таких картинок пока не давать. А может быть, еще того не произошло, ну, чего-то такого переломного момента, после которого действительно скажут, все, пора. Вот. Ну, еще раз, я убеждена, что с учетом как бы тактики довольно сухого предоставления сухой информации, ограниченного предоставления сухой информации, то вряд ли кто-то будет, значит, там, простите, с ленточкой стоять, понимаете, и на красную кнопку публично нажимать. Ну, нет, конечно, этого не будет. Так, Валерий говорит, украинские генералы-глупцы сидят в генштабе, Виталий говорит. Да нет, нет глупцов, понимаете, там тоже не дураки сидят, и здесь тем более. Поэтому не надо рассуждать с точки зрения того, что я умный, а тот дурак. Вот тогда логично возникает вопрос, а если там кругом дураки, почему же так долго продолжается специальная военная операция? Поэтому давайте мы не будем апеллировать к тому, кто умный, а кто дурак. Вот и все. И Владислав Шурыгин это говорил. Новости, потом продолжим.